Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус Максим Калинин» и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. А на следующей неделе у нас будет праздник 5 августа в честь иконы, очень, мне кажется, знаковой именно в наше время. Не в том смысле, что она была менее знакова, скажем, 100 лет назад, но просто события, происходящие в церковной жизни, в мировом православии в последнее время, таковы, что именно Почаевская икона Божией Матери выдвигается в этом плане среди многочисленных, почитаемых нами чудотворных икон Матери Божией в какие-то вот первые ряды. И мне хочется с помощью Максима немножко напомнить историю, откуда она вообще взялась, что это за город Почаев в истории православия на Украине и в России, и почему так важно для нас вспомнить сейчас пример Почаевской лавры.
Знаете, в истории русской церкви было несколько событий, очень ярких, связанных с явлениями Матери Божией, и которые очень надолго закрепились в народном сознании. Вот, и знаменитое предание о том, как Пресвятая Богородица с преподобному Сергию и дала ему наставление о его многочисленных учениках, или о явлении Божией Матери Серафиму Саровскому. Так вот, город Почаев, та обитель, которая там возникла, в Тернопольской области, в Западной Украине, тоже связан с явлением Божией Матери. Причем, что меня поражает в повествовании об этом явлении, что свидетелем его стал не только подвижник, молившийся на горе, но и пастух, который у подножия горы пас свои стада. Это очень напоминает явление ангелов пастухам в ночь Рождества Христова. То есть свидетелями стали сразу несколько человек, и это место стало почитать как священное место, а след Божией Матери, в котором осталась вода, и до сих пор почитается как великая святыня, как святое место. Когда же лавра возникла на этом месте, когда в нее в качестве дара была передана Почаевская икона, она выдерживала многократные испытания и в смутное время, и в советское время эта лавра так и не была закрыта, несмотря на все притеснения. И в этом плане, конечно, это действительно символ.
Но удивительно, что в то время, когда она оказалась на территории Польши, государства католического, и, как мы знаем из исторических свидетельств, достаточно жестко насаждавшего на своих землях именно униатство, то есть греко-католический вариант, будучи практически во власти униатов, она каким-то совершенно удивительным образом от этих испытаний оказалась огражденной, потому что даже поляки-униаты строили там в монастыре новые постройки, старались монастырь этот поддерживать. То есть что-то было внутри, вот дух какой-то был такой силы, что даже вот эти религиозные распри были преодолеваемы не людьми, а тем, что было в стенах этой лавры.
Да, безусловно. И вот есть такие места, которые находятся то ли в плавильном котле, то ли вот в месте, где схлёстываются волны противоборствующих движений, которые становятся символами уже через это. И, конечно, Почаевская лавра находилась вот именно в таком напряженном месте, где всегда было очень сильно противостояние. И противостояние разных христианских конфессий, к большому сожалению. И в последние десятилетия тоже противостояние разных течений в Украине, да, в том числе, когда греко-католики пытались захватить лавру. 90-е годы, да, это было?
Это было в самом конце 80-х, в начале 90-х, но мне хотелось еще вспомнить трагическую совершенно историю. Тоже это, кроме как чудом, невозможно ничем другим объяснить. В хрущевские времена, когда было четко спущено указание закрыть этот монастырь, поскольку он рассадник всего, что противоречит коммунистическим идеалам. Туда идут люди, и безобразно много монахов, и какие-то праздники, и какие-то крестные ходы. Все это нужно было просто бульдозером закатать, что, собственно говоря, и делалось. Потому что мне довелось уже в конце 70-х, в начале 80-х встречаться со священниками, прошедшими, тогда будучи еще послушниками, через это горнило, когда их, как вот сейчас говорят, в автозаках, свозили в милицейские участки, и там просто лупили нещадно. Предъявлялось им всем стандартное обвинение в нарушении паспортного режима, поскольку запретили молодых людей прописывать на территории Почаевской лавры, и очень удобный такой был способ их оттуда выжить. И вот несмотря на то, что отобрали все, что только можно отобрать, запретили все, что только можно запретить, и несмотря ни на что, эта лавра устояла вплоть до новых времен, когда она начала возрождаться, потому что разрешили прописывать там людей в 1988 году после празднования тысячелетия крещения Руси. Вот монахов там оставалось пара десятков к тому моменту. Но лавра спаслась. Спаслась сама, потому что нельзя сказать, что ее спасли люди. Что это за странный феномен? Как это объяснить с точки зрения православного вероучения?
Ну, вы знаете, если немножко все-таки уйти глубже советского периода, потому что он такой совсем уникальный, то вот такие особые места явного присутствия благодати Божией, их никому в здравом уме и твердой памяти не придет в голову разрушать. Ну, например, что бы там мы сейчас ни говорили про желание турецкого правительства сделать храм Святой Софии из музея вновь мечетью, Мехмету II и всем последующим правителям Османской империи, вплоть до современного ее президента, никогда бы в голову не пришло это место разрушить. Да, сделать мечетью, да. В этом смысле и разрушать храм, построенный на месте явления Матери Божией, ни униатам, ни католикам, никому бы то ни было, ну, за исключением действительно атеистов-большевиков, в голову прийти не могло. И в этом сила, потому что одно дело, когда надо что-то уничтожить, а другое дело, когда надо перехватывать. Человек, стоящий, знаете, меня все время поразило, оказывается, наши послы, когда они посещали Святую Софию и сказали, мы не знаем, где мы были, на земле или на небе, это известный эпизод, купол Святой Софии в тот момент был разрушен. Вот я совсем недавно об этом узнал, то есть, казалось бы, и красоты-то никакой не было. Но настолько явно было присутствие Божие для них, что, еще раз говорю, никому в голову не может прийти разрушить это место. Вот. Сколько-нибудь религиозному человеку, если это не сатанизм уж прям впрямую. Да и то, я думаю, что даже если бы сатанисты, и то бы они захотели, если бы смогли переиграть это как-то в свою пользу, а не просто уничтожать. Вот. Это то, что касается такого досоветского периода. То, что касается советского периода, все-таки лавра была очень сильна. Почаевская лавра — это не просто вот историческое место, где явилась Матерь Божия. И надо понимать, что это действительно спорные территории. И поэтому так в лоб, как строить Сергиевы лавры, например, там невозможно было поступить, не рискуя вызвать уже явное сопротивление в народе. Вот, все-таки это присоединенные территории. Вот, это вообще Тернопольская область, это что? Это Польша, Австро-Венгрия, Украина, Россия. Это вот такая точка, где люди, живущие, по сути дела, я сам там бывал еще в советские времена, и знаю, что люди, жившие тогда, по крайней мере, там, они себя вообще не ассоциировали ни с каким государством. И это я тогда еще удивился, потому что, ну, нету. Потому что вчера мы были Польшей, а позавчера мы были Австро-Венгрии, а сегодня мы в Советском Союзе живем, а завтра будем жить в Украине. Мы просто вот, мы православные, это наше место, мы его просто так там, допустим, никому не отдадим. И поэтому такие сложности. Нельзя просто вот взять, еще раз говорю, как строить Сергиеву лавру и закрыть или уничтожить это. Надо все-таки как-то перед местным населением показывать свою лояльность, как-то завоевывать симпатии. Вот. И тем более при таком количестве, понимаете, в Почаевская лавра до совсем недавнего времени, я просто не знаю, честно говоря, что там сейчас, это место, где реально там живут старцы, и не один, и не два, вот, где действительно есть там 10-20, было, по крайней мере, еще там 15 лет назад, духоносных монахов, которым можно идти там в духовное, под их духовное руководство, и через них вот принимать буквально вот то, что вот эту самую традицию старчества. Просто так такое место не сковырнешь. Это невозможно совершенно, конечно.
Но еще мне кажется очень важно, что в особенности в новое время Почаевская лавра остается в лоне канонической церкви, несмотря на все вот эти украинские расколы, несмотря на то, что ее многократно пытались отобрать, начиная с начала 90-х, когда там просто автобусы Роха перегораживали вход и не пускали вообще внутрь никого.
Ну, до какого-то следующего исторического такта, конечно, ее невозможно сейчас будет отобрать у православных ни силой, ни хитростью, ни еще чем-то. Если вот произойдет какое-то опять глобальное переформатирование, там, возможно, все что угодно. Так же, как и опасность ее, то, что ее отберут, вот вы указывали про те же автобусы Роха, еще это все-таки были, это был конец 80-х, начало 90-х. Вот, слишком мутное время, когда вообще и то, что тогда удалось отстоять, это, мне кажется, сейчас обеспечивает абсолютную невозможность ее отвоевания на ближайшее время.
Почему такие знаковые святые места так важны для вот локальных общин? Почему в каждом практически православном государстве есть какой-то такой знаковый монастырь или знаковое святое место, которое вот настолько привязывает сердца верующих, что может стать знаменем? Что вот не отдадим свою святыню.
Ох, сейчас я некрасивое скажу. Вы знаете, это вот такое стремление иметь свое священное дерево, вот, оно, безусловно, есть в каждой деревне, в каждом народе, и это своего рода языческое, в глубинном смысле ощущение, что мы вообще никто, если у нас нету прямой связи с Богом или богами. Вот, опять-таки, я подчеркиваю, я не случайно назвал это священным деревом, например, вот, потому что без него никак. Без него мы не воспринимаем себя, я сейчас именно в примитивном языческом таком варианте это описываю, что нам, больше того, люди ведь, откуда колонна, например, взялась, да, когда переселяться надо, а дерево осталось расти, так мы его, значит, спилим, оставим ствол и понесем за собой, и поставим опять в центре деревни, чтобы вот это тот самый пуп земли, о котором говорится, он должен быть с нами, поэтому это крайне важно. И в христианстве это никуда не делось, нам все равно нужна наша святыня, которая для нас свидетельствует, что Бог с нами, что Он говорит с нами напрямую, вот здесь, сейчас, туда можно прийти, там можно поклониться, мы, это очень важное чувство. Даже солдаты вермахта писали на пряжках «С нами Бог». Без этого народ не созидается.
Ну, это как в Ветхом Завете память. Там часто говорится о камнях, которые ставили для памяти. Там Иаков поставил и камень, и жертвенник в памяти явления.
Скорее, как место силы. Вот опять-таки, да. Такое
Вы
языческое
знаете,
слово. Такие,
мне кажется, что тут очень можно такой мостик перекинуть к воспоминаниям об том, как сохранилась Оптина пустынь, которая не сохранилась как монастырь, которую закрыли, чего там только в ней не было, вплоть до одно время даже концлагеря. Было все что угодно. К тому моменту, когда она начала возрождаться, это просто было такое страшное место запустения, где в главном храме были мастерские ПТУ, где жили в каких-то в кельях странные какие-то люди, где в скиту можно было войти, увидеть пасущуюся козу и на веревках развешанные для просушки простыни. Это было ужасно, но рядом с храмом. Это не было точно зафиксированное место захоронения. Но там, где люди помнили, что были похоронены оптинские старцы, я видела это потрясающее впечатление. Был холм, сделанный из цемента. И на нем выложенный такой же цементный крест, покрашенный белым. Я там была вместе с инициативной группой Академии наук, когда они написали письмо в ЦК партии с просьбой отдать Оптину пустынь Русской Православной Церкви. И когда я местных спросила, А вот как это объяснить? Они говорят, по преданию здесь похоронен оптинский старец Амвросий. Эту могилу уничтожали несчётное количество раз. Приезжает бульдозер, ее срывает. Через какое-то время, непонятно кто и как, восстанавливает вот это вот место, чтобы помнили. И на самом деле потом, когда уже монастырь возобновился, не на самом этом месте, но вблизи, были обнаружены вот мощи оптинских старцев.
Ну, для православного сознания важно как место, и вот этот пример просто замечательный, который вы сейчас привели, что вот здесь это было. И второй момент, конечно, преемство. И с теми же оптинскими старцами через Глинскую пустынь, то, что связывается не с местом, а с людьми, как носителями духа, для нас это не менее важно, и поэтому так дорого нам то, что то последние глинские старцы, которые были преемниками старцев оптинских, они успели дожить до наших времен и передать нам сейчас хотя бы частичку того духа. Вот насколько важно было, я помню, для наместника Новоспасского монастыря, архимандрита, впоследствии архиепископа Алексея Фролова, в качестве духовника для братьев привлечь последнего глинского постриженника, и как он его уговаривал, как это все архимандрита Гурия, вот, и то, что вот это в конце концов сложилось, и вот это ощущение, что да, мы здесь теперь тоже последователи через живую человеческую связь, это так же важно, как и вот географическая конкретная привязка к конкретному месту, например, захоронения старца Амвросия или того или иного тоже священника, подвижника.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. 7 августа церковь празднует то, что для нас звучит уже достаточно привычно, поскольку это созвучно названию одного из 20-х праздников, но это как бы преддверие этого праздника. Это Успение праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы. Хотелось бы объяснить и себе, и нашим радиослушателям, что это за странный праздник Успения в православной, в христианской традиции. Мне довелось какое-то время быть регентом в кладбищенской церкви, и навсегда осталось камертоном вот это выражение «во блаженном успении вечный покой». То есть мы знаем заповеди блаженств, но есть еще какая-то удивительная заповедь блаженного успения. То есть человек может достигнуть конца своей жизни как блаженство. Отец Максим, что это за такое трепетное отношение к уходу?
Ну, все-таки в евангельской традиции, не знаю, может быть, в библейской тоже, просто никогда об этом не задумывался, сейчас впервые для себя этот вопрос поставил. Смерть и сон используются в качестве синонимов. Вспомним праведного Лазаря, когда Господь говорил, что Лазарь уснул, вот, и потом уже на слова апостолов, что если уснул, то проснется, вот, буквально так, он говорит, что нет, что Лазарь, друг наш, умер. То есть вот это вот соединение, по сути дела, смерть воспринималась как вечный сон. Вот. И когда мы говорим о блаженном успении, это все-таки не совсем блаженная кончина, а как бы, которую мы тоже себе желаем. Безболезненно, непостыдно, мирно. То, о чем мы молимся на каждом богослужении, попрося у Господа такую мирную, блаженную кончину. Вот. Блаженное успение — это блаженство, которое ждет или не ждет нас уже после смерти. Вот. И поэтому, когда мы просим у Бога на панихиде или на любом заупокойном богослужении блаженно подать вечную память во блаженном успении. Это не совсем про сам момент смерти. Это все-таки про посмертную участь. А вот про момент смерти это тоже очень интересный вопрос, потому что как, кому и где и когда умирать, тут ведь тоже и ветхозаветная есть традиция. Вспомним Иова, и умер Иов, исполненный дней. Вот, то есть вот это вот понимание того, что смерть должна наступить в идеале для праведника тогда, когда жизнь его здесь будет исполнена, когда ему здесь уже нечего будет делать, что называется.
Да, насытиться вот, днями.
Насытиться,
да?
Днями, да. И другое восприятие совсем в христианской традиции, хотя мы про такое успение тоже не говорим, что это что-то неправильное, но мы можем вполне блаженной кончиной назвать смерть мученика Кирика, который в 3 года, совершенно не успев не то что там насытиться днями, а хоть чего-то в этой жизни прожить, такого сознательного, мы все равно его там блаженным младенцем можем называть. Вот, то есть тут момент смерти для христианина важен тем, что в чем застану, в том и сужу. Вот то, чего, мне кажется, то, что не так ярко было выражено в Ветхом Завете, вот, для христианина крайне важно, хотя это было в пророчествах, если будет грехи ваши, яко багряные, яко волну убелю и так далее, то есть возможность покаяния, она была всегда открыта, но вот это вот с чем ты придешь к успению, насколько она будет, твоя кончина, безболезненна, непостыдна, мирна, вот, это очень важно, мне кажется.
А с чем пришла праведная Анна?
Мне кажется, что кончина Анны, святой, как мы знаем ее из предания, она как раз соответствует ветхозаветной мере насыщенности днями. То есть она долго претерпевала, как и праведный Иов претерпевал, хотя и в другом смысле, там у него были очень серьезные искушения и потери, а она, как мы знаем из священного предания, претерпевала унижение, даже если кто-то не оскорблял напрямую, то само это ощущение было, что ты не получила благословения. Но мы это даже из Ветхого Завета знаем, там, как Анна, мать пророка Самуила, переживала, скорбела, не могла есть того, что сильно расстраивалась, не имея детей. И ожидание Мессии было с этим связано. Опять же, вот отец Максим сказал о преемстве. Для Ветхого Завета, где не было ясно выражена вера в посмертное воздаяние, в Псалтире мы читаем: «Яко овцы во аде положение суть, смертью пасет я». И когда Христос говорит: «Моих овец никто не исхитит», он, возможно, на это место намекает. А для Ветхого Завета вот они в Шеоле, в преисподней, нет надежды. А если еще и детей нет, преемства нет, то это страшно. И она получила обетование, то есть такое чудо, как с Сарой, которая родила Исаака, как со многими другими ветхозаветными праведницами. Я думаю, что это было именно успение, как у Иова, в полноте дней, в осознании того, что Господь явил чудо, исполнил обетование, что есть преемство, и явно с этой девочкой что-то необычное должно будет произойти. Вот мне кажется, что это вот похожие мысли могли быть у такого человека.
Я просто с точки зрения женщины рассуждаю. Когда ты всю жизнь хотел ребенка, и в состоянии, когда уже ты физически не можешь, вдруг ты его рожаешь... Я видела просто своих знакомых женщин, которые уже там, будучи за 40 лет, когда первые дети уже успели вырасти и начать собственную самостоятельную жизнь, вот как бы последующие рожали. И я видела, как это удивительно преображало их следующий период жизни, потому что если по молодости у них слишком много было себя внутри, когда росли первые дети, то вот эти вот последующие, они как раз в полной мере забирали материнское сердце. И там уже человек просто жил ради этого ребенка. Так вот, женщина, которая родила, будучи уже в преклонных годах, и вдруг она отпускает этого ребенка, не успев вообще насладиться этим счастьем, в храм Иерусалимский, чтобы какие-то незнакомые люди растили этого ребенка. То есть вот понять, что человек пережил.
Церковное предание все-таки говорит о том, что она последние годы своей жизни провела тоже.
Но рядом это после
с храмом,
смерти мужа
после
уже.
После смерти мужа, да. Почему в старости рожали все великие жены Ветхого Завета? Почему это было действительно так важно? Потому что вот этот долгий период, когда им это было не дано, настолько имел для них колоссальное воспитательное значение, смирение перед Богом и готовность исполнить то, что Господь, вот как вы сами сказали, что не оставалось своего, только... Вот вы когда сказали, что все ради ребенка, я прям внутренне содрогнулся, потому что я много раз видел, как ради ребенка этого ребенка настолько там забаловывали, зацеловывали, залюбляли. Не все, конечно, но часто.
Я имела в виду немного другое. Я имела в виду, что вся жизнь выстраивалась не для того, чтобы его забаловать, а для того, чтобы...
А это подспудно получается. А здесь ради Бога. Анна, я уверен, и потому ее именно праведную кончину мы тоже празднуем в церкви, что она... жизнь свою полностью Богу предала и готова была принять от нее все, что Господь не пошлет. Мне кажется, без такого смирения, что, Господи, да будет воля Твоя, она бы и родить не смогла. И только придя к этому смиренному состоянию, которое потом повторила ее дочка, Пресвятая Богородица, «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему», я думаю, это воплотилось в ее матери, поэтому мы так их и почитаем. У меня, например, есть чудесная икона дома, очень необычная для многих людей, где Пресвятая Богородица изображается младенцем на руках у своей матери, и при первом взгляде ты не понимаешь, что происходит, потому что вроде бы иконография обычной иконы Богородицы, только на руках младенец женского пола. Вот. Что не смогла бы она и передать это, и воспитать. И мы же знаем, что вот эта вся история, вся это родословие, все это родословие Иисуса, как сказал Иоанн Дамаскин, весь Ветхий Завет можно описать одним словом — Богородица. То есть это такое вот, можно даже сказать, селекция людей, которые смогли стать родителями нашему Спасителю. И по его человечеству. И, конечно, я глубоко убежден, что все вот эти лучшие качества смирения, предания себя в руки Божии, готовности ответить «Се, раба Господня», они в матери Пресвятой Богородицы праведной Анне были вполне воплощены.
А есть ли какая-то символика в том, что именно праведной Анне был посвящен один из первых скитов на Афоне в X веке? Ну, знаете, потому что мне доводилось слышать, что вообще вся история Иоакима и Анны — это испытание веры.
Ну, я думаю, что глубокий символизм в том, что Афон традиционно считается уделом Божьей Матери. И здесь, очевидно, эта связь прослеживается. И вот если уж мы говорим об уделе, о месте, посвященном Богу, то вот еще к словам отца Максима бы добавил, что в Ветхом Завете очень обострено чувство святыни, как даже не того места, где присутствие Бога явлено, а того, что Богу посвящено. И если Бог коснулся чего-то, Бог явно отметил какого-то человека или какое-то место, какой-то предмет, то ясно, что это принадлежит Ему, и ничего профанное, бытовое этого касаться не должно. И вот если Бог отметил ребенка, даровав его, допустим, чудесным образом, было очевидно, что этот ребенок принадлежит Богу, и не было мысли его удерживать. Как это и в истории Самуила видим, как это в истории Божьей Матери. Вот идея посвящения. И вот, опять же, если говорить об Афоне, идея посвящения Богу какого-то места и тех людей, которые туда приходят. Об этой связи здесь тоже отметил.
Это очень важно и очень правильно, потому что мы вообще, к сожалению, современные люди, момент освящения и посвящения воспринимаем как некий магический обряд, что вот водичкой покропили, слова правильные прочитали, и теперь, значит, вот бесы нас не тронут. Тогда как истинно библейское восприятие посвящения — это действительно понимание того, что теперь это Божье. Теперь, если я осветил квартиру, это Божья квартира, она ему принадлежит, не мне. Если я осветил свою жизнь, если я освящаю своих детей, это не просто я призываю на них благословение Божие, а я внутри себя должен решить, что это теперь не мои дети, это Божьи дети, а я всего лишь орудие в руках Божьих для того, чтобы суметь их правильно воспитать, чтобы они выполнили свое предназначение.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус» Максим Калинин и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Храни вас Господь.
Всего вам доброго.
«Седмица» на радио «Вера».